«Эхо Москвы», телекомпания RTVI и клуб привилегированных слушателей «Эхо Москвы» представляют программу «Народ против».
Мы продолжаем. «Народ против». Захар Прилепин у нас в гостях, и мы говорим о жизненных стандартах, о том, как их достичь. Можно ли достичь их трудом по своей профессии, например? Или я не говорю сейчас, мы уже договорились, что нет у нас ни бунгало о 12 этажах, ни яхты 17 палубах. У нас мы говорим о другом. Сейчас жильем можно считать, и вот часто появлявшиеся в вашей статье 50 таджиков в однокомнатной квартире, это тоже можно считать. Крыша есть над головой, стены есть, в общем-то, жилье. Мы очень привыкли к такому жилью, между прочим, за советское время. Очень привыкли. Мы только недавно разучились тесно, совсем тесно жить. Уже у нас в голове стандарты несколько иные. Так вот, вопрос состоит в том, можно ли это понятным последовательным трудом и не в одной только сфере, где можно достичь сразу и многого, или последовательно тоже многого, можно ли этим достичь стандарта, присущего современному миру? Пожалуйста, вопросы и ответы, и продолжаем
диалог. Сазанов Владимир. Я проанализировал всех своих знакомых, ну, проанализировал ситуации в их семьях. Там порядка 10 человек, кто зарабатывает денег столько, что хватает на достойную жизнь, так скажем, в разных областях. И понял одно, что люди, как правило, занимаются одним и тем же делом достаточно долгое время. Люди профессионалы в своем деле. И люди планируют свою жизнь. Что-то требовать от государства в нашей ситуации глупо просто. Нужно бороться за свое выживание самому. Мне вот хотелось спросить, вот профессионалом в какой области, Захар, вы себя считаете? Вот что вы можете продать? Ну, я имею в виду свой труд. Какой вы можете продать?
Ну, по-моему, продается.
Ответ, очевидно, виден. Да, вы мне призываете выступать в качестве пиарщика самого себя. Я продаю ради книги, Бога, продаю их много. Бога. Понимаете? Я продаю много. Я один из самых продаваемых российских авторов сегодня.
Отлично.
Да?
Неужели вы не можете организовать продажу своего труда так, чтобы быть обеспеченным человеком?
Вы знаете, я отвечу вам двояко. Во-первых, мне ни в коей мере не желалось бы переводить разговор в тему обсуждения меня самого.
Я не хотел бы конкретики.
Мне просто кажется, что ваша методология, она ущербна по той причине, что это является самым натуральным пещерным социал-дарвинизмом. Ну, что значит, каждый отвечает сам за себя? Кто? Инвалид, учитель, медсестра? Они должны отвечать сами за себя? Они должны последовательно, как вы сказали, заниматься своим делом? Они профессионалы. Они профессионально,
да,
делают
свою работу.
Они
должны последовательно заниматься своим делом. И если каждый человек будет заниматься своим делом, здесь вот это вот абсолютно советское, когда мы не все, каждый человек в обществе буржуазном, а у нас мы идем к буржуазным, стараемся, в всяком случае, он является личностью. И каждый человек
понятно.
Это абсолютно должен отвечать в первую очередь за себя.
Это не русское восприятие жизни, в принципе.
Нет, не русского или русского восприятия жизни.
Есть русское восприятие жизни, о котором писали многие писатели и философы в России. Понимаете, Россия – это общность людей, это соборность, это нация, это народ. И никто не может принудить другого отвечать только за себя. А если я хочу отвечать за многих. Вы меня запретите мне
ради
это
Бога,
делать? Я хочу отвечать за многих и спрашивать за многих. Если у меня есть голос и возможность сейчас сказать в этот микрофон, я хочу спросить, почему миллионы моих сограждан не имеют возможности последовательно работать из года в год заработать примитивные блага? Почему они не... Я сам могу себя обеспечить. У меня все в порядке.
Дайте им рабочие места. Дайте им рабочие места.
Что значит дайте им рабочие места?
Если вы за них ратуете, дайте им рабочие места. Сделайте производство.
На очень важную вещь мы сейчас. Да. Вот то, что говорит... Сейчас говорит Захар Прилепин, это относится к... Значит, можно о соборности сколько угодно до посинения и позеленения спорить, но здесь вещь очень важная. Здесь осознание ответственности, и здесь мы уже переходим, а деятельность политическая, а профсоюзная, а к чему тогда думы, шмумы, извините меня? Дума – это не филиал ГУМа, это что-то другое. Понимаете, это другое. Это парламент, который представляет все население. И который именно этими вещами.
Потом, это раз буржуазный.
Потом это именно буржуазный, нормальный. Не надо
буржуазный. А я не говорю, что плохо, а вот просто это буржуазный.
Значит, друзья мои, сейчас вот мы здесь, как получилось так, более-менее единым фронтом. Здесь еще вспомните такую вещь, что человек, когда мы говорили о выборе, вот взял Прилепин, стал писателем, он пошел на свой путь. Слава тебе, Господи, нет вот этой самой политической богадельни, как союзы, которые выдают благо за твою лояльность, не столько за талант. Но есть люди, которые идут на службу государству. Это не обязательно военные, это учителя, это преподаватели, это те люди, которые в государственных учреждениях служат. Я не имею в виду вот в той части вертикали. Они жертвуют, может быть, возможностью сильно заработать, но они входят в договоренность именно с государством, которое им что-то за это представляет. За их потери, между прочим. Как вы считаете, пожалуйста, вот предприниматели хотят.
Нет? Если смотреть на ситуацию, извините, не с точки зрения наскепидаренного одиночки, которому надо как-то вывернуться, и он вывернется, если сильно наскепидарить, а со стороны, то понятно, что ничего хорошего с квартирами у них не будет, хоть бы они уработались. Почему? Потому что вот у вас трамвай, и в нем, условно говоря, 20 сидячих мест. Вошло 100 человек. 20 сели. Что делать с остальным? Они спрашивают, а мы куда сядем? А им отвечают, а надо бегать быстрее. Локтями толкаться. И после этого они могут друг друга растоптать. Мест больше в трамвае от этого не станет. Давайте сравним количество квартир.
Вывод.
И количество...
Ну, кстати, в России огромное количество пустой жилплощади и квартир пустующих, потому что они закуплены впрок. Это существует такая проблема.
Это о другом чуть-чуть.
Ну, о другом, ну, места-то есть.
Да, пожалуйста, Александр.
Все-таки
да,
хочется вернуться к той теме, которую вы, Сергей Александрович, затронули, когда речь шла, тут правильно, что действительно лосенок маленький, но, если честно, вот тут мы универсальны. Это нигде благ заведомо, вот просто от рождения, кроме как вот в семье, там у меня в семье есть, там, условно, там, не знаю, квартира 100 метров, и вот у меня двое-трое детей, вот, значит, им заведомо некая часть этой квартиры от рождения принадлежит. Но за семьей, вот этого патернализма, которое мы доверяем государству, и в чем прав Захаров, в чем, в принципе, может быть полемика, в том, что мы надеемся на государственную власть, как на неких отцов, которые вот распределяют между своими детьми, в том числе служащим государству, в том числе во имя блага живущих. Врачи, типичный пример, учителя. Врачи вообще, они работают не за, там, не знаю, не за лучшую сшитую мягкую игрушку, не за лучше склепанный стул, они работают за жизнь. И если бы мы покупали у них услуги, мы, скорее всего, бы им, грубо говоря, за каждую операцию платили бы по квартире. Просто это была бы там уже, условно говоря, кабальная бы сделка. Второй вопрос был бы. Но государство тоже должно взять на себя некую... Тут Захар прав, но государство это не вообще государство, а государство это некие институты. И тут я согласен с моим вот коллегой, когда он говорит о том, что есть не руководство к действию в литературе, что революционный путь модернизации государства, в частности, взять и поделить, не самый эффективный. Это, в общем-то, уже, наверное, все прошли. А как государство модернизировать, чтобы оно было более человеколюбимое, человеколюбивое, там, ближе к Израилю, Швеции или, там, не знаю, даже к Франции, там, ну, к любой цивилизованной стране. И как действительно, чтобы там врач и учитель просто в стандарте их обеспечения деньгами, в конце концов, чиновник, честно, если такие существуют, действительно могли заработать, может быть, не 300 тысяч долларов квартиры в Москве, а, предположим, 60 тысяч долларов за 3-4 года квартиры в городе, ну, придумайте сами, Ярославль, Пермь, любом нормальном городе, где они пойдут работать, в своем Урюпинске, вот, чтобы жилье они действительно заработали за 5-6 лет или там какой-то договор заключили. Но ведь прав Захар. Ни Дума, ни Шмума, ни профсоюзы, ни даже профсоюзы госработников, никто об этом не думает. Ни о цене часа, ни о цене квалификации. То есть тот, кто на рынке, а рынок, вот конкуренция, которую говорит Владимир, он очень ограничен. Это 10-15%. Там, где себя дальнобойщик может продавать, а таксист по рыночной
цене.
Ясно,
только долго давайте не говорите. Давайте не будем долго говорить. Пожалуйста, следующее, чтобы Захар мог сказать.
С меня, как обычно, следующий круг обсуждений начинается. Я пытался развенчать объект приложения усилий квартиры. Леонид меня зовут. Немножко получилось, по квартирам прошлись. Теперь давайте к субъекту приложения усилий вернемся. Не будет ли наличие такой программы, о которой вы говорите, Захар, развращать человека, которому говорят, ты, главное, до школы доберись, ты потом школу закончишь, потом в институте, а потом там программа, там все написано, ты все сделаешь.
Нет, нет.
Или нужно сказать человеку, ныряй, а результат мы не знаем, может быть, повезет, может быть, удастся.
Надо. Но на том конце такой-то результат. Вот на том конце школы, университета и определенных
учебных заведений. Но вы несколько вульгализировали мои слова, потому что я никакой такой программе не говорил. Я говорил
без микрофона никто не говорит.
О программе, которая касается о программах, которые существуют в России, которых я сам видел, которые должны обеспечивать нуждающихся, живущих в аварийном фонде, которых в России огромное количество. Я уже не говорю даже о бомжах, которых за 2 миллиона. О сиротах, выходящих из своих учреждений и не имеющих никаких возможностей жить вообще нигде. Просто нигде. О людях, живущих с инвалидами, в многодетных семьях. Вот и о них я говорю. И это уж, извините, развратить семью, имеющую в семье инвалиды или там шестерых детей, это, знаете, как-то крайне сложно в нашей стране. Поэтому никакого развращения нет. Я говорю о последовательности правил, которые должны быть ясны всем. И мне, и врачу, и бизнесмену, и кому угодно. Я хочу предельной ясности от людей, которых я наблюдаю по ту сторону телеэкрана. Чтобы они вышли и сказали, что правила таковы. Сделай то-то, и то-то, и то-то. Не просто работай, а сделай то-то, и то-то, и у тебя все будет хорошо. А я этих правил не слышу и не вижу. В этом, собственно, моя печаль.
Еще один такая важная тема, как с чего начали, между прочим. Мы начали с того, что кто-то в позитивном смысле, кто-то в негативном говорил о поездках в Москву. Ну что, приехал в Москву, добился многого. У нас страна называется Федерация, да, Захар, насколько я понимаю?
Вроде да.
Да, Федерации, в общем-то, очень как-то мало от нее Федерации. У нас очень большой разрыв между центром и не центром. И огромный тоже разрыв и по вертикали, и по горизонтали. Люди, на мой взгляд, люди мало ездят. А если ездят, только в одном направлении. Почему нельзя поехать в Нижний Новгород? Потому что там в университете твоя кафедра, в которой 1000 раз лучше преподают и в 20 раз больше платят. Вот это тоже. Как вы смотрите на эту проблему?
Я бы, знаете, тут скорее я бы перешел бы к конструктивному предложению. Я вообще считаю, что столицу в России не то, что надо перенести, а нужно переносить ее каждые 4 года, чтобы она была в Сибири, потом была на Дальнем Востоке, потом в Новгороде, потом в Азии. И только это позволит стране обеспечить и инфраструктурой, и дорогами, не знаю, там, специалистами, и бесконечным переездом вот всех людей из точки в точку, вслед за властью. Вот это было бы нормально, потому что Москва, конечно, это огромная черная дыра, которая засасывает все живые силы из этого государства, которые способны сорваться и туда переехать. Вот это мое
сообщение. Ваш комментарий, пожалуйста.
Каждые 6 лет вместе с президентом.
Вместе с президентом? Ну сейчас 6 уже.
Не, ну, уже все согласны, что 6, да? Нет. Уже все решили.
Нет, на самом деле я все-таки в своем мнении утвержусь, что заработать честно в стране можно.
Наверное.
Можно. И даже по тем правилам игры, которые существуют. Вопрос другой, что прослойка это очень невелика. Правильно? Прослойка невелика. Так задача в том, чтобы вот эта прослойка увеличилась как можно больше.
Да нет, вы знаете, я не...
И правила здесь нечего придумать. Есть один такой правило для нас возможный и доступный, это выборы. Нет других
правил. Тихо, не
выборы,
без микрофона,
выборы, вы сказали.
Выборы.
Господа, выборы. Нормальные выборы, да.
Нормальные выборы. Нет, ну извините меня, если бы все пришли на выборы и проголосовали так, как они хотят, никто бы ничего сделать не смог.
Ну, да. Ну,
вот никто бы ничего сделал, потому что я несколько раз сам принимал участие как наблюдатель на выборах. Я вам скажу честно, никакие вбросы, подмесы и там все что угодно, это бы не сработало. Вот поверьте мне, просто я эти процессы технологически наблюдал своими глазами.
Но это,
вот и все. И тогда люди на том конце экрана станут предельно кристально чистыми.
Я, понимаете, я хочу просто одну ремарку сделать. Я ни в коей мере не хотел оскорбить людей, которые в России достигли каких-то благ. Я догадываюсь и даже знаю тоже, как и вы, лично многих из них, которые реальным своим трудом заработали что-то в этой стране. Я ведь, по большому счету, ратую не за них, потому что у них уже все есть, а за тех, которые не поняли, что им делать. Что касается выборов, вы уж извините, у нас тема уходит немножко в другую сторону, но для начала нужно было бы обеспечить государству и полный спектр тех партий, из которых мы могли бы выбирать. Потому что меню-то сузилось, на мой взгляд, до бесконечно узких размеров.
Да не обеспечить, а не мешать, чтобы они создавались.
Да, не мешать, конечно. Да.
Не мешать. Пожалуйста, еще ваш вопрос.
Василий Мунтян, еще раз. Смотрите, если перейти к количественным все-таки оценкам, сколько это много, значит, если квартира, определимся, стоит она 300 там, тысяч, условно говоря, долларов, значит, при том, что если какой-то специалист зарабатывает 5 тысяч долларов в месяц, 60 в год, 5 лет, ему нужно не есть, не пить, детей не кормить, не одевать, ничего не покупать, 5 лет. Сколько у нас в стране людей, и тут я соглашусь с моим предыдущим товарищем, значит, сколько людей в стране могут себе, не то что позволить, а могут зарабатывать такую сумму денег? Очень небольшая. Отсюда, скажем, полемика понятна, непонятно только, вернее, обращаться к людям с той стороны экрана, это непонятно к кому. Нужно обращаться совершенно к конкретным людям и требовать от них то, как осуществление того, что вы считаете, скажем, будет правильным в данном случае. Наверняка будут с вами полемизировать, в итоге придете к чему-то общему, понятному для большего количества людей, не только для вас, но, по крайней мере, будет понятно, кому задан вопрос, о чем его спросили и какой срок при этом у человека, вернее, у лица...
Я не понимаю, а кого иметь конкретно в виду, с кем можно полемизировать, и кто еще нам ответит так, чтобы было понятно?
Вот я и вас спрашиваю. Вы говорите, люди с той стороны экрана.
Я очень чиновниками нашей власти, администрации, президента в том числе. Я с ними пытался полемизировать, никаких внятных и ясных ответов я не услышал.
Ну тогда толку, что с ними полемизировать?
Был опыт общения. Нет, значит, это что делать теперь, если нам с ними вообще не стоит разговаривать?
Значит, надо искать, даже если с ними нельзя разговаривать, нужно искать, с кем можно
искать ходы. Искать ходы. Господа, вот мы каждый раз, когда здесь собираемся и говорим о власти, мы представляем себе исключительно чиновников. Мы и с кем можно говорить, да кто соблаготворит об этом. Да вот в чем беда-то, вот в чем беда. Власть — это не только они. Власть — это нормальные депутаты, нормальный парламент. Власть — это профсоюзы, власть — это СМИ, власть — это судьи, которые ни о чем не думают, кроме того, чтобы соблюдать законы. И стучать молотком, когда они не соблюдаются.
Ну, вот. Пожалуй, мы пришли к главному, что сейчас...
такова реформе в консерватории?
Да, типа того. Вот дошли до нашей консерватории. Сейчас ситуация такова, что все подобные вопросы, что... жить должны хорошо большие массы народа, большинство людей должно жить хорошо, да, упирается в то, что у нас центр власти один, власть не разделена никак. И поэтому она сама перед собой отвечает. Это борьба нанайских мальчиков такая. Да? Суды, у нас три ветви власти есть, да? Все они, это как трехногий слон такой, который... который, да, питается сам собой, воспроизводит сам себя. Просто я пытаюсь... Я просто пытаюсь выбирать парламентские выражения. Вот, который сам себя воспроизводит, сам собой доволен, сам себя целует, награждает. И, в принципе, ни перед кем не отвечает. СМИ... Ну, что у нас в СМИ?
Хорошо, мы знаем печальную картину. Давайте какому-то сейчас приходить к постановке. В чем проблема?
Вот мы проблема в том, что...
принятие решения системы.
Нам нужно самим за себя отвечать. Нужно стараться быть профессионалами. Не нравится, не можешь ты в этой ситуации что-то сделать. Почему удавись?
Чего сделать-то?
Ты что, в тюрьме находишься?
Вот моей маме 55 лет, она работает медсестрой. Что ей сделать с собой? Куда ей пойти? Переучиться?
Да, к сожалению, 55 лет – это тот возраст, когда что-то новое начинать. Но она воспитала сына, который пишет книги, который...
А если бы я погиб в автокатастрофе, прости меня, Господи, и что бы она тогда делала?
Ну, это сослагательно.
В России это не сослагательно, это примитивная статистика.
Да, к сожалению, пенсионные деньги проедены ее именно, когда она в Советском Союзе еще платила в пенсионный фонд.
Советский Союз. Ну что, все проели в Советском Союзе, а сейчас вот мы уже...
Нет, они инвестированы и... Да. Но это как раз те деньги, которые должны были ей...
Хорошо, не 55 лет, ладно. Хватит обижать нас, кому за 50, нам нечего нового начинать.
Ну, вы реализовали себя.
Давайте я сейчас другое скажу. Мне У меня такое ощущение, не знаю, как у вас, и даже после нашего разговора, сложилось, что мы пришли к еще одной вещи. Есть достаточно ограниченное число сфер, в которых человек может достичь нормальной жизни и заниматься своим делом. Мне очень не нравится, что, например, студенты не могут заниматься наукой, потому что им приходится выбирать приоритеты. Или нормально, более-менее нормально жить, или вот так вот приходить и уходить в своей лаборатории, где он ничего не будет получать, и потом еще где-то подрабатывать, понимаете? И подрабатывать не по специальности и с непонятной целью, что и дальше он не сможет. Вот отсюда уходят люди. Это неправильное перетекание у нас получается из многих сфер в малое количество сфер, где может достичь стандарта. Пожалуйста.
Нет, это как раз страшно.
Вы думаете, это ничего страшного?
Потому что это разрушает во всех смыслах социальную структуру государства. Государство, где должны быть военные, где должны быть ученые, где должны быть крестьяне, должны быть рабочие. А по сути государство предлагает им бросить свои места и всем уйти в некий такой иллюзорный бизнес, да, в некую сферу деятельности, под которую они вообще, может быть, и не заточены от Бога. Это...
Пожалуйста.
Все даже несколько хуже, потому что если...
Мы-то думали, что мы замазали черным дегтем все.
Потому что, да, не замазали совершенно, потому что если военные учителя и врачи уйдут заниматься тем ремеслом, которым занимаюсь я, и вполне нормально зарабатываю, то они не обогатятся, они просто обрушат мне рынок, вот и все.
Они породят других тогда нищих.
Просто я буду нищий вместе с ними, и все. Поэтому не надо, не идите войти, оставайтесь врачами, учителями, военными, пожалуйста. Можно прилично заработать, но не всем одновременно. И это особенность
каких-то
людей, которые там ленятся якобы. А это особенность той конструкции, в которую мы помещены. Конструктивная особенность, принципиальная.
Очень ну, любопытно.
Что с этим делать, да. Я не знаю.
Почему-то все говорят, и никто про это не задумывается, что нельзя все...
Пожалуйста, Саша.
Хотел против, получается, в основном за. Но тут приходится согласиться и с Захаром, и с Сергеем Александровичем насчет того, что в консерватории проблема, и в том, что вот эти три ветки...
У вас одна минута, вот еще проблема.
Я совсем коротко, буквально уже за 20 секунд закруглюсь. Что три ветки — это одного дерева, себя любящие и целующие, они как бы... не создают, то есть, проще говоря, вот места, где инициативные и пассионарные люди могут что-то создать, они ограничены, то есть все согласились. В остальных сферах действительно профессиональным людям, медсестрам, неважно, военным, кем угодно, почти невозможно реализоваться с тем, чтобы достичь социального нормального уровня потребления. И тут единственное, что хотелось бы Захару пожелать, может, он успеет ответить, это не ориентироваться все-таки на изменения. То есть, ну, в первую очередь, получается, вывод всех здесь, кто говорит, что, наверное, все-таки надо не крушить и ломать, идти на баррикады, и идти искать того заветного депутата, который выслушает и пойдет за родину и за любимый народ снимать себе рубашку.
Две секунды. Все.
Одна секунда. Короче, нужно как-то думать, чтобы эту консерваторию модернизировать, а не ломать.
Понятно.
Как модернизировать консерваторию?
20 секунд у вас.
Без сломов, без революции. Нет, я могу очень коротко ответить, потому что я прошу прощения любимой радиостанции. Я как раз считаю, что надо все крушить и ломать. И вы извините меня за эту точку зрения. Я считаю, что проблемы, к которым подошла Россия, они не разрешимы, как сейчас модно говорить, эволюционным способом. Я считаю, что в России необходима тотальная смена элит и появление новых, абсолютно прозрачных правил существования этого государства. И у меня есть убежденность, что нынешняя элита не способна это сформулировать.
Понятно. Спасибо. Все, друзья мои. 57 минут. То есть окончание нашей передачи. Всего всем доброго и спасибо.
Народ против.